«Два года назад в Китсе было 200 000 жителей», — сказал генерал-губернатор. «Теперь, с учетом трущоб, около 3,5 миллионов».
«Я думал, на всей планете не наберется и 5 миллионов человек», — удивился Хент, — «включая местных жителей».
«Совершенно верно», — кивнул Лейн. «Теперь понимаете, почему все идет в разнос? Остальные беженцы нашли приют в других крупных городах — Порт Романтики и Эндимионе. Фибропластовые плантации аквилы опустели. Их поглотили джунгли и огненные леса. Пояса ферм, расположенные вдоль гривы и на 9 хвостах, не производят продовольствия на продажу, а если и производят, не могут доставить товар потребителям. Гражданская транспортная система развалилась в конец».
Хент смотрел на приближавшуюся реку.
«Что предпринимает правительство?»
Тео Лейн улыбнулся. «Вы хотите сказать, что делаю я? Ну что ж, кризис вызревал уже 3 года. Первым шагом был роспуск комитета местного самоуправления. Затем Гиперион официально включили в протекторат. Как только исполнительная власть оказалась в моих руках, я принял меры к национализации транспортных компаний и линий дирижабельного сообщения. На скиммерах теперь летают одни военные, а также к расформированию сил самообороны».
«К расформированию?» — переспросил Хент. «А мне кажется, они бы вам пригодились».
Генерал-губернатор покачал головой. Он легко, но уверенно коснулся ручки управления, и скиммер по спирали стал спускаться к центру старого Китса.
«Пусть бы они просто никуда не годились», — проговорил Лейн. «Но они были опасны. Я не особенно огорчился, когда 3-я боевая отправилась на север, да так и сгинула. Сразу после высадки десантников и морской пехоты я разоружил остальных головорезов из ССО. Основная масса грабежей — их рук дело. Ну вот, здесь мы поговорим и позавтракаем».
Скиммер пронесся над самой водой, описал последний круг и совершил мягкую посадку во дворе древнего строения из камня и бревен с замысловато украшенными окнами. Еще до того, как Лейн произнес название «Цицерон», я узнал из воспоминаний паломников старинный ресторан, он же пивная, он же гостиница, расположенный в центре Джектауна и занимавший по 9 этажей в 4 зданиях. Его балконы, причалы и крытые переходы из плотинника с одной стороны возвышались над неспешными водами реки Хулай, а с другой — над узкими улочками. Цицерон был старше, чем каменный лик печального короля Билли, а его сумрачные залы и глубокие винные погреба служили консулу настоящим домом в годы его здешней ссылки. Стэн Левицкий встретил нас у калитки. Высокий, плотный, с лицом таким же потемневшим и потрескавшимся от старости, как каменные стены его здания, Левицкий олицетворял собой Цицерон, как его отец, дед и прадед в былые времена.
«Черт возьми!»
— провозгласил гигант, хлопнув по спине генерал-губернатора и фактически диктатора этого мира с такой силой, что Тео пошатнулся.
«Встали пораньше для разнообразия, дружище. Привезли друзей позавтракать. Добро пожаловать в Цицерон!»
Огромная лапа Стэна Левицкого поглотила сначала руку Хента, а затем мою с приветливостью, после которой я долго шевелил пальцами, проверяя, не сломал ли он какой-нибудь.
«Или же для вас, ведь вы из сети, уже слишком поздно», — гудел он. «Тогда выпить или пообедать?»
Ли Хент, прищурившись, посмотрел на владельца ресторана.
«Откуда вам известно, что мы из сети?»
Левицкий захохотал басом, от которого флюгера на крыше завертелись волчком.
«Ха! Загадка на сообразительность. Вы прилетаете сюда с Тео на рассвете. Думаете, он сажает к себе в скиммер первого встречного? И к тому же вы в шерстяной одежде, а у нас тут нет овец. Вы не военные и не воротилы с плантацией. Этих я знаю. Ипсо факт то-то. Вы прибыли с сети на эскадру, а ко мне пожаловали закусить и выпить. Итак?»
Тео Лейн вздохнул. «Найди нам тихий уголок, Стэн. Яичницу с беконом и соленую лососину для меня. Джентльмены?»
«Только кофе», — сказал Хент. «И мне», — сказал я. Мы шли следом за хозяином по коридорам, поднимались по лестницам, спускались по железным трапам и вновь следовали коридорами. Наконец мы остановились. Потолок показался мне еще ниже, а сам зал темнее, прокуреннее и куда симпатичнее, чем в моих снах. Несколько завсегдатаев проводили нас взглядами, но народу было меньше, чем помнилось мне по снам. Очевидно, Лейн с помощью солдат выдворил отсюда последних варваров из ССО, одно время оккупировавших Цицерон. Мы миновали высокое узкое окно, и я заметил доказательство своей гипотезы. Десантную САУ, стоявшую в переулке, и группу солдат на ее броне. Их винтовки, несомненно, были заряжены и отнюдь не холостыми патронами.
«Здесь!» — Левицкий
переступил порог небольшой веранды, нависшей над самой рекой Хулай. Отсюда открывался очаровательный вид на двускатные крыши и каменные башенки Джектауна.
«Доми будет через 2 минуты с вашим завтраком и кофе».
И гигант с проворством, изумившим нас, исчез. Хент взглянул на свой комлок.
«Минут через 45 катер должен возвратиться на гибриды с нами на борту. Давайте поговорим».
Лейн согласно кивнул, снял очки и потер глаза. Я догадался, что он не спал всю ночь или несколько ночей.
«Отлично!» — он вновь нацепил очки. «Что именно желает знать госпожа Гладстон?»
Хент подождал, пока коротышка с пергаментно-белой кожей и желтыми глазами, принесший наш кофе в высоких кружках и тарелку с завтраком Лейна, не удалился.
«Госпожу Гладстон интересует, какие проблемы вы считаете первоочередными», — сказал он. «А также, сколько вы сможете продержаться, если военные действия затянутся?»
Лейн не торопился с ответом. Глотнув кофе, он внимательно посмотрел на Хента. Судя по вкусу, кофе был натуральный, один из лучших в сети.
«Начнем с последнего», — сказал Лейн. «Уточните, пожалуйста, насколько могут затянуться военные действия?»
«На несколько недель».
«Продержаться несколько недель, может быть, несколько месяцев исключено».
Генерал-губернатор принялся за лососину.
«Вы видите состояние нашей экономики. Если бы не припасы, доставляемые ВКС, голодные бунты происходили бы ежедневно, а не раз в неделю. Экспорт прекращен из-за карантина. Половина беженцев спит и видит отыскать бежавших служителей церкви Шрайка и перебить их всех. А другая половина мечтает перейти в их веру, прежде чем Шрайк явится за ними».
«А вы нашли священников?»
«Мы уверены, что при бомбардировке храма они уцелели, но власти не могут обнаружить их. По слухам, они бежали на север, в башню Хроноса, каменный замок над высокогорной равниной, где находятся гробницы времени».
«Тут я мог бы поправить Лейна». Точнее, я знал лишь, что за время своего краткого пребывания в Хроносе паломники не видели священников Шрайка, но обнаружили следы кровавого погрома.
«Что до очередности задач», — продолжал Тео Лейн, «то на первом месте, конечно же, эвакуация. Затем нужно разобраться с бродягами. И третье, чтобы нам помогли покончить с этой кошмарной паникой из-за Шрайка».
Ли Хент откинулся на лакированную спинку стула. Из тяжелой кружки в его руках поднимался душистый пар.
«В данный момент эвакуация невозможна».
«Почему?» — спросил, словно хлестнул адской плетью Лейн.
«Госпожа Гладстон не обладает на данный момент достаточной политической силой, чтобы убедить Сенат и Альтинг, что сеть может принять 5 миллионов беженцев».
«Чушь собачья!» — немедленно отреагировал генерал-губернатор.
«Только на Мауи Обетованную после ее вступления в протекторат нахлынуло вдвое больше туристов. И гибель уникальной экосистемы никого не обеспокоила. Высадите нас на Армагасте или любой другой пустынной планете, пока не исчезнет угроза войны».
Хент покачал головой. Его собачьи глаза смотрели еще печальнее, чем обычно.
«Дело не в снабжении», — проговорил он. И не в политике. Дело в...
Шрайке, — закончил за него Лейн и отщипнул кусочек бекона. Шрайк — вот подлинная причина.
Да, а также страх, что бродяги проникнут в сеть.